Радио Прага. Новости.
Премьер хочет до конца полномочий кабинета поднять минимальную зарплату до 12 200 крон. 20 миллиардов на замену котлов, отопления, утепления и солнечные панели. Чистые доходы чешских банков выросли на треть. Председатель правительства Богуслав Соботка намерен до окончания полномочий его кабинета увеличить минимальную зарплату на 1200 крон 45 евро до 12 200 крон 460 евро, то есть до 40% от средней зарплаты в Чешской Республике. Об этих планах премьер сообщил в телеинтервью. «Мы попытаемся убедить партнеров по коалиции поддержать наш проект», заявил Богуслав Соботка, подчеркнув, что минимальная зарплата повысится в любом случае, даже если христианские демократы и движение «Оно» выступят против, однако размеры ее увеличения пока неизвестны. На данный момент христианские демократы готовы обсуждать увеличение зарплаты на сумму от 800 до 1000 крон 30-37 евро. Не менее 20 миллиардов крон, это 763 миллиона евро, предоставит чешское государство до 2021 года своим гражданам, стремящимся экономить потребляемую энергию на замену котлов отопления, на утепление зданий, а также на установку солярных панелей. По оценке специалистов, средств в дотационной программе достаточно для того, чтобы оказать помощь каждому, кто предоставит государству необходимый для получения денег пакет документов. Общие доходы чешских банков и сберегательных касс за первый квартал 2017 года составил 7,47 тысячных триллиона крон, 269 миллионов евро. В межгодовом сравнении доходы сектора выросли на треть. По мнению аналитика компании Cirrus Лукаша Команды, успех обусловлен общим ростом чешской экономики, низким уровнем безработицы и активным увеличением реальных доходов населения. Последнее увеличивает спрос граждан на банковские продукты различного рода. На чешском финансовом рынке к концу прошлого года работало 46 банков, филиалов заграничных финансовых домов и строительных сберегательных касс. Невзирая на прошлогоднюю договоренность, российский владелец чешской фирмы Aircraft Industries в Куновицах заявил о переводе выпуска самолетов L-410 на завод в России. Заводской профсоюз негодует. Чешское министерство промышленности и торговли надеется, что речь идет лишь о частичном переводе. Правительство страны выделило фирме дотацию в объеме 500 миллионов крон, 19 миллионов евро. Если договоренность о сохранении производства не будет соблюдена, деньги придется возвращать. Чешские транспортные компании задумались об открытии новых линий в Украину. Отмена краткосрочных виз для украинских граждан, желающих посетить страны Европейского Союза, вызвала рост пассажиропотока первыми. О планах по расширению количества автобусов на трассе между чешскими и украинскими городами заговорили представители фирмы RegioJet. Увеличилась также и заполняемость авиарейсов, выполняемых между Прагой и Киевом чешской компанией ЧСА и украинским перевозчиком Ukraine International Airlines. В настоящее время между двумя столицами совершается 20 прямых рейсов в неделю. Согласно данным, опубликованным консультационно-аналитической компанией Deloitte, к концу апреля текущего года средняя цена продаваемых в Праге квартир в межгодовом сравнении выросла на 23%. Один квадратный метр нового жилья в чешской столице в настоящее время стоит около 90 400 крон, это 3450 евро. Общее количество квартир, предлагаемых девелоперами, сократилось на 25%. В настоящее время девелоперами в Праге выставлено на продажу лишь 738 полностью завершенных квартир. Это самый низкий показатель за последних 4 года. К радикальному изменению рынка труда, по мнению Владимира Шпидлы, главы отделения советников премьер-министра Чехии, приведет внедрение в стране цифровых технологий и расширение применения роботов. Множество профессий исчезнет, а иные претерпят значительные изменения. Расширение роботизации приведет к изменениям в жизни общества, к которым необходимо будет приспособиться, отстраняя негативные явления. Об этом Владимир Шпидла заявил на специальной конференции в направлении работы. В результате расширения применения роботов в стране может на 53% сократиться общее количество рабочих мест. Согласно результатам аналитических расчетов, уже в течение ближайших 20 лет в Чехии может исчезнуть до 10% рабочих мест, то есть до 400 тысяч позиций. В 2029 году гражданам Чехии будет предлагаться порядка 3 миллионов 900 рабочих мест. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, в эфире Русская служба радио Прага. У микрофона Катерина Испурвит. Сегодня в нашей программе чешские социал-демократы представили свою предвыборную программу, в которой не скупятся на обещания, пытаясь отыграть назад падение рейтинга. Политические оппоненты скептически относятся к их посулам поднять среднюю зарплату почти вдвое. Прага в седьмой раз отправляет на историческую родину лошадей Пржевальского. А в нашей рубрике мы напомним еще об одной странице чешско-русских отношений и вернемся в XIX век. К такой фигуре, как Карл Гавличек Боровский. Об этом в нашей сегодняшней программе. Новую предвыборную программу под девизом «Хорошая страна для жизни» и своего нового лидера, действующего министра иностранных дел Любомира Зауралыка, утвердили чешские социал-демократы на субботнем съезде. Среди самых ярких пунктов программы – повышение средней заработной платы до 40 тысяч крон. Это 1510 евро по актуальному курсу. Оппозиция в лице гражданских демократов и ТОП-09 новую программу социал-демократической партии раскритиковали, а глава коалиционного движения АНО Андрей Бабиш назвал ее популизмом и невыполнимыми обещаниями. Подробности у Ольги Васенкевич.
Партией «Уверенность» для большей части чешской общественности назвал в своей краткой речи по окончании голосования в субботу заместитель председателя ЧСДП Милан Хованец, который с четверга руководит партией. Напомним, что Богуслав Субботка подал в отставку на минувшей неделе с должности председателя социал-демократической партии, чтобы нормализовать внутрипартийную ситуацию. Милан Хованец подчеркнул также, что целью партии должна быть защита людей, которые в ней нуждаются. Для этого мы здесь. Это цель социальной демократии.
Я сам в минулости говорил о том, что мы...
В прошлом я говорил, что мы находимся в состоянии осады, что нас атакуют неприятели. Мы находимся за крепостной стеной, и необходимо выйти за ее пределы и перейти в наступление. И даже если это наступление станет последним на долгие годы, необходимо идти в бой и выиграть его.
Заявил министр внутренних дел Милан Хованец. Итак, что же хорошего предлагают социал-демократы населению на следующий избирательный период? Обещанием номер один, вызвавшим рьяную критику из рядов как оппозиции, так и коалиционного движения «АНО», стало повышение средней заработной платы до 40 тысяч крон, 1510 евро по актуальному курсу, в течение 5 лет, прогрессивное налогообложение, определенную форму налогов для миллионеров, оплачиваемый больничный с первого дня болезни, различные финансовые льготы для родителей, рост пенсий и многое другое.
В системе оплаты больничных мы изыщем способы покрыть первые 3 неоплачиваемых дня. Однако существенным является снижение стресса у граждан.
Прокомментировал Любомир Зауралык планы социал-демократов по поводу изменений в системе здравоохранения. Заместитель председателя партии Ян Бирке рассказал о запланированных переменах, от которых бы выиграли семьи с детьми.
Мы бы, безусловно, ввели исторически весьма любимые кредиты для новобрачных. Пособие в отпуске по уходу за ребенком мы планируем повысить до 300 тысяч крон, 11 320 евро за весь срок отпуска. Мы также считаем, что необходимо организовать сеть микроеслей, по той причине, что значительное число матерей сегодня после декрета отпуска стремятся как можно скорее выйти на работу.
В настоящее время пособие по уходу за ребенком составляет 220 тысяч крон, 8300 евро за весь период отпуска, а также отсутствует одноразовое пособие при рождении ребенка. И его социал-демократы обещают установить в размере 15 тысяч крон, 570 евро, на первого и второго ребенка. Оппозиционные партии не замедлили высказаться с критикой новой программы. По мнению ТОП-09 и партии гражданских демократов, программа полна невыполнимых обещаний и популистских предложений.
Они продолжают предлагать невыполнимые обещания, желая перераспределять все большее количество финансовых средств, стремясь забирать у работоспособных и успешных и раздавать избранным. Вместо снижения налогов и увеличения зарплат они предлагают больше социальных пособий.
Критикует программу заместитель председателя партии гражданских демократов Александра Удженя. Гражданско-демократическая партия также полагает, что выполнение программы социальной демократии означало бы рост задолженности государства. По словам председателя ТОП-09 Мирослава Калоусака, социал-демократы пытаются заполучить своих старых избирателей левого толка. «Эта программа не служит будущему процветанию и конкурентоспособности страны», – заявил Калоусак. Глава движения ОНО Андрей Бабиш заявил в интервью чешскому телевидению, что социальные демократы стабильно не выполняют свои обещания. Напротив, в своем выступлении премьер-министр Богуслав Субботка, покинувший 15 июня пост председателя партии, подчеркнул, что своими основными успехами правительство, которое он возглавляет с 2013 года, обязано именно выполнением предыдущей предвыборной программы социал-демократов, большинство пунктов которой кабинету удалось реализовать. Наблюдатели также отметили, что в программе социал-демократов отсутствует обязательство по переходу Чехии на евро. Любомир Заралек в связи с этим указал, что сначала внутри зоны евро должны быть созданы эффективные механизмы, прежде всего по предотвращению финансового кризиса.
Чешский военный самолет берет на борт необычный десант – 4 лошадей Пржевальского, которые должны вернуться на свою историческую родину – монгольские степи. Это уже 7-я живая посылка, которую чешская сторона отправляет в Монголию. Ранее по воздушному пути места своего естественного обитания попало в общей сложности 23 этих удивительных животных. Все, конечно, помнят сказку о Киплинге, о кошке, которая гуляла сама по себе, и о том, как женщина впервые накинула уздечку на дикую лошадь. Все лошади были давно одомашнены, ходили в упряжи и под седлом, и люди даже не подозревали, что в мире еще сохранились лошади первобытного мира. Прямые потомки пралошади. Пока русский путешественник-натуралист Николай Михайлович Пржевальский, возвращаясь из экспедиции в Центральную Азию, не натолкнулся на лошадей, не похожих ни на что ранее им виденное. Описание этого животного затем составили в Зоологическом музее Санкт-Петербурга. Так научный мир узнал о последней на планете дикой лошади. Почти истребленная человеком, ее удается сохранять лишь благодаря разведению в неволе. И большую часть этого нелегкого труда взял на себя именно Пражский зоопарк, который также ведет племенную книгу этого вида. Разведением лошадей также занимаются зоопарки в Хомутове и Брно. Сегодня в мире насчитывается около 2000 лошадей Пржевальского. И все они – потомки нескольких животных, отловленных в начале XX века на северо-западе Китая, что, разумеется, представляет особую сложность при их разведении. В дикой природе их расселили в 4 точках континентальной Азии. Это 3 района Монголии и 1 Китая. Пражский зоопарк посылает животных для помещения их в парк Гоби-Бе, где сегодня пасется уже 170 лошадей, и чувствуют они себя там, по мнению специалистов, неплохо. Однако их численность еще недостаточно велика для здоровой популяции и требует притока свежей крови.
В Монголии сегодня существует 3 области, где живут лошади Пржевальского. И та, где мы работаем, Гоби-Бе, с моей точки зрения, самая лучшая. Во-первых, она самая большая. Во-вторых, именно там эти животные изначально обитали, в то время как одна из 2 оставшихся областей искусственно созданная.
Рассказывает директор Пражского зоопарка Мирослав Бобок, который не случайно говорит о размерах территории. Ведь лошади Пржевальского живут стадами, передвигаясь по большой площади в поисках пищи, травы, листьев и побегов кустарника. А как лошади готовятся к путешествию?
Лошади прибыли сюда из нескольких европейских стран. Они ждут транспортировки и готовятся к путешествию в поселке Дольний Добрьев, где расположена наша научная станция по разведению и акклиматизации лошадей. Она находится в районе Чешская Сибирь, где климат холоднее, чем на остальной территории Центральной Чехии, что полезно перед поездкой животных в Монголию.
Также это вообще выгодно перед транспортом до Монголска. объясняет Мирослав Бобок. Тут можно добавить, что одна из кобыл родилась в Праге, а остальные появились на свет в Германии и Дании. Конь, тем более дикий, не самый простой груз, а полет длится ни много ни мало 20 часов. Как должен пилот вести таких необычных пассажиров?
Главное, чтобы пилоты обходили турбулентные потоки, чтобы воздушное судно не трясло. Лошадям предварительно дают легкое успокоительное. Кроме того, наш ветеринар Арман Водичка использует успокоительные феромоны. Во время полета лошадям дают воду, а также морковку и сено, ну, главным образом, чтобы их отвлечь. Во время транспортировки очень важно, чтобы лошади не перегревались, отчего они могут даже упасть в обморок, так что кабину охлаждают до температуры 8 градусов.
Рассказывает директор пражского зоопарка, который также добавляет, что это, конечно, хорошо для лошадей, но не очень комфортно для экипажа и сопровождающих. После приземления лошадей будет ждать еще наземная транспортировка. Уже на территории Гоби их выпустят в загон, снабженный специальным навесом с укрытием от ветра, в котором они проведут около года. В случае необходимости их будут подкармливать, хотя в итоге они должны подготовиться к самостоятельной жизни в дикой природе. Директор пражского зоопарка Мирослав Бобок, который тоже отправляется в Монголию, говорит, что для него самая большая радость – видеть, как лошади ступают своими копытами на землю, где они исторически обитали. Накануне путешествия в пражском зоопарке прошел вернисаж выставки «История последней дикой лошади», в котором принял участие посол Монголии в Чехии Наранбата Ньянмаа и полковник Давид Клемент, начальник 24-й базы транспортной авиации аэродрома Гбелы. 8 часов 10 минут все четыре кобылы Сарангуа, Шанту, Роми и Найя были помещены в фургон, который отвез их на аэродром, откуда только что взлетел самолет, взявший курс на Гоби. По дороге лошади Пржевальского побывают на родине своего первооткрывателя. Самолет совершит две посадки на территории России – в Казани и в Новосибирске. Завтра в 11 часов по местному времени самолет приземлится в аэропорту Булган. А сейчас в нашей студии Антон Каймаков и его собеседник, историк Вратислав Доубек. Речь пойдет о Гавличике Боровском, поэте, публицисте и политическом деятеле, чье поколение впервые взялось за формирование чешской национальной политической программы.
Исторические прогулки.
С Карла Гавличка Боровского начинается политический этап в развитии не только чешско-российских отношений, но также происходит перелом и в чешском политическом мышлении. Карл Гавличек Боровский и поколение его современников стояли за рождением в недрах чешского народа настоящей политической программы.
В то время надо заметить, что Гавличек остался как-то беспризорным, без работы, и в то время, где-то в 1942 году, он получил приглашение, если не хотел бы сотрудничать, вроде воспитателя ребят русского славянофила Михаила Погодина, историка, который возвращался из Европы и искал славянского воспитателя своих детей. В восторге он уезжает с Погодиным так быстро, что он вообще забыл приготовить какие-то паспорты. Но это для Погодина было что-то, воспитатель детей, просто бумаг у него нет. Оставил он его в Броды, это самый восточный город до границы австрийско-русской в то время. Ну и Гавличек приезжает где-то несколько месяцев после в Погодина, и уже Погодин не хотел с ним общаться, то он остался на работе или в чине воспитателя у другого славянофилия Петра Степановича Шевырева. Шевырев, литературовед, опять московская такая персона славянофильского мира. И там он побывал больше года. Там он встретился с славянофильским миром, с русским славянофильством. Надо сказать, что Гавличек приезжает в Москву с идеей славянского братства, с такой каларовской идеей панславизма, но он разочарован из встреч с русскими славянофилами. Потому что чешское славянофилство, как и другие, других малых народов, оно ожидало просто такой самопожертвенный подход, самопожертвенного славянофилства. А русское славянофилство, оно было вроде панрусизма, не панславизма, а панрусизма. Гавличек просто не по душе русским славянофилам и наоборот. Они жалуются на него в Чехию, палацкому шафарику. Кто же такой приезжал в Москву?
В 1844 году Карл Гавличек возвращается из России на родину уже с пониманием сути подхода русских славянофилов и принимает ее. Речь, однако, не идет о принятии панрусизма. Домой Гавличек возвращается как уверенный в себе и в своих силах чех. До сих пор его интересовала чешско-славянская культурная программа. Из России же он приезжает уже с чисто чешской политической программой.
Гавличек, он основал чешскую журналистику. Рядом с тем, что он был для чехов интересный, замечательный поэт, то прежде всего он был политический журналист. В то время он начинает работать в «Пражской газете», и его первая статья, которую он в 46-м печатывает, это статья «Слован о чех», «Славянин и чех», и это, по его словам, провозглашение войны. Он перевернул понимание славянофилства в Чехии, перевернул понимание чешской программы, чешской роли. Славяне – это не один народ. Это ряд народов. Это чехи, это поляки, это русские. И если мы ищем какие-то связи, то надо искать их по интересам, по общим интересам. А если мы сможем иметь какие-то интересы, то мы их имеем с иллирами, как он пишет. Это южные славяне. Тогда их называли иллиры. Значит, у Гавличка это был первый такой подход к тому, что мы называем австрославизмом. Австрославизмом – славянская программа, но в рамках Австрии. Тем кончились политические такие мечты культурного славянофилства, и Гавличек, Палацкий в то время разрабатывают эту политическую концепцию австрославизма. Она в полной мере открылась в 48-м году, в революционном году, когда чехи ищут свою программу и уже приготовлены к ней и разрабатывают ее на основе этого австрославизма. Тогда, пишет Палацкий в апреле 48-го года, он объясняет роль Австрии. Он защищает Австрию, потому что чехи полагались на Австрию с доверием, что она сохранит их развитие, что она будет гарантировать их развитие.
В тот исторический период в рамках формировавшейся чешской политпрограммы Россия не только не воспринимается как государство, от которого можно получить пользу, она является угрозой. Юнгман пишет о России как об универсальной державе, которая также вдобавок универсализирует и все свое окружение.
Она просто не имеет чувства для отдельных народов. Она видит только один могучий русский народ. Это для чехов было не полезно. Они хотели просто, искали просто державу, которая оценит их роль. И верили, что это Габсбурги, что это Австрия. В то время чешские и австро-немецкие интерпретации России были отказающиеся от нее, от ее роли. Но надо подчеркнуть, что там еще в 48-м году еще один такой пункт встречи, и это июнь 48-го года, когда вспыхнула Пражская мятеж после этого австро-славянского съезда. Но участником этого съезда, хотя он не был австрийцем, был тоже Бакунин, Михаил Бакунин, и он сыграл тоже значительную роль для чешско-русских отношений. Не в рамках австро-славянской программы Гавличека, Палацкого, а в рамках альтернативы. Рядом с ним развивалась революционная программа, которую в Чехии защищает, развивает в то время еще студент Йозеф Вацлав Фрич. И он в будущем сотрудничает с Бакуниным. а то не по австрославянской программе, а по программе европейской революции, которая имеет цель Соединенных Европейских Штатов.
И действующей силой этой революции будут не только чехи, но и другие славянские народы.
Бакунин был в Праге, он даже принял участие в этом восстании. В следующем году, в 1949-м, он разрабатывал с Фричем второе райское восстание. Не удалось его, потому что полиция, австрийская полиция, раскрыла эти планы. И как Фрича, так Бакунина они арестовали. Фрича в Венгрии, Бакунин потом в Петропавловской крепости и в Сибири он кончил. И опять вернулся в конце 50-х годов в Европу, где встретились опять с Фричем уже в Западной Европе, но в то время уже по другим планам. Фрич хотел основать в Лондоне, и после того, потому что в Лондоне ему не повезло, то в Париже хотел основать там чешский эмиграционный центр. Каковым он был в Лондоне, тот русский центр, да, и Бакунин приезжает, но прежде всего в Лондоне работает Герцен. Он приезжает, во-первых, за Герценом, потому что хочет с ним разрабатывать славянскую политику в эмиграции. Но Герцен не хотел разрабатывать на страницах своего колокола славянскую политику. Он хотел разрабатывать альтернативную российскую политику. Фрич переезжает в Париж и хочет сделать то же самое, как поляки в Париже, как русские в Лондоне, как венгры за границей, чтобы просто развивал особую чешскую политику за границей как альтернативную. Но в то время уже опять австрийская политика изменилась. Так называемый второй баховский абсолютизм развалился и начинает опять эра австрийского парламентаризма. И чешская политика опять смирилась с габсбургской политикой и отказалась от Фрича. Он остался за границей и стался таким критиком чешской политики 60-х годов.
В нашей студии был историк, научный сотрудник Института имени Томаша Гарика Масарика Вратислав Довбек.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. Наши передачи вы можете найти на сайте www.radio.cz. Свои отзывы и комментарии присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага вы также найдете в Фейсбуке и Твиттере, где можете оставлять свои комментарии, сообщения, ставить нам лайки. Мы работаем для вас. В студии с вами прощается Катерина Испурвит.